Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Глава некоммерческого проекта «Альтернатива Фильм Проджект» Лиза Сурганова.
И новоиспеченный писатель Иван Филиппов, но он же остается автором канала «Запасаемся попкорном».
А обсуждаем мы сегодня с Лизой недавно закончившийся на платформе Apple TV Plus мини-сериал «Властелины воздуха», который является фактически заключительной частью трилогии, которую в свое время придумали Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Первая часть этой трилогии — это потрясающий и со всех сторон выдающийся сериал HBO «Братья по оружию», который рассказывает о войне в Европе. Это все Вторая мировая война. Второй сезон, который по-английски назывался «Пацифик», а по-русски «Тихий океан», это, соответственно, та же война, но другой фронт. И третий сезон — это «Властелины воздуха». Это история про участие пилотов-бомбардировщиков во Второй мировой войне.
Ну да, и мы снова возвращаемся на Западный фронт, то есть Европейский фронт. Собственно, это пилоты, которые были расквартированы в Великобритании и совершали налеты на разные цели нацистские в Европе. Прежде чем мы продолжим, я скажу, что мы обсуждаем сериал со спойлерами. Их тут будет немало, поэтому, если для вас это препятствие, то, пожалуйста, сначала посмотрите сериал, а потом возвращайтесь к нашему подкасту. Надо сказать, что я не смотрела вторую часть этой трилогии, но мы с тобой обсуждали когда-то отдельно ее первую часть «Братья по оружию». Если вам интересно, то вернитесь к этому выпуску и послушайте его. И если вы не смотрели вдруг этот сериал, то мы тоже его очень рекомендуем. Вы увидите там много знакомых вам лиц и любимых. И я думаю, что в этом смысле как раз, конечно, и этот сериал «Masters of the Air», он сработает также, да, здесь уже есть какие-то достаточно известные актеры, но здесь есть и много начинающих молодых актеров, которые, очевидно, сейчас будут становиться все более крупными звездами. Какие-то из них в сериале мне понравились больше, какие-то меньше. Наверное, мне было жальче всего Барри Кегана, который довольно классно был заявлен в первых, по-моему, полутора, что ли, эпизодах, сколько ему там дали прожить.
Ну да, типа того.
И довольно быстренько от него избавились. И как-то я расстроилась. Но, на самом деле, все остальные тоже очень классные. Для меня, конечно, был шок, когда я увидела какие-то промо-материалы Дюны в Инстаграме, и, значит, там Тимоти Шаломе, Зендая, все эти остальные актеры. И вдруг я вижу чувака из «Властелинов воздуха», и такая, в смысле, типа, вот с этой его прической красивой, такой взгляд, абсолютный Кен. И дальше я понимаю, что он играл вот этого страшного лысого племянника, значит, барона в «Дюне». Абсолютно неузнаваемый. Я просто охренела. Я не знаю, ты опознал его?
Ну да, конечно, я опознал. И точно так же, как и ты, очень удивился. Но Остин Батлер — это восходящая звезда. И, как про него сейчас говорят, восходящая суперзвезда. Поэтому это не то, чтобы как-то особенно удивительно. А у меня была другая история. Я после «Властелина воздуха» начал смотреть сериал «Мэнхант» о поисках убийцы Авраама Линкольна. И убийцу Авраама Линкольна играет актер Энтони Бойл, наш Гарри Кросби из «Властелинов воздуха». И вот это, я хочу тебе сказать, тоже был такой, знаешь, подъем-переворот, потому что он там такой омерзительный. Ух! И он вообще, очевидно, хороший актер.
Можно уже начинать обсуждать, собственно, как построен сериал. И у меня, наверное, один из первых вопросов к нему был, точно ли как бы главные герои те, которых нам как бы заявляют в начале, да? Потому что есть вот эти Бак и Баки, и есть рассказчик, за которого отвечает Кросби в исполнении Энтони Бойла. И он говорит, вот они были общепризнанные лидеры, на них смотрела, значит, вся эскадрилья, все как бы на них обращали внимание. И, в общем, у меня скорее много было вопросов, почему как бы далеко не всегда есть ощущение, что вот прям это парни, за которыми хочется куда-то идти. К сожалению, мне кажется, что персонаж Остина Батлера наименее внятный из всех, наименее какой-то интересный из всех, настолько топорный, такой хороший, красивый американский парень с невестой и со всем, что, ну, это было очень скучно, на самом деле.
Вот он мне тоже не нравится, но у меня ощущение, что просто он слишком красивый для этого сериала.
Ну да, и поэтому его роль заключается в том, что он живописно жует зубочистку в каждом кадре.
Ну нет, он все-таки не только живописно жует зубочистку, надо дать ему должное. Но моя единственная, хотя и довольно большая претензия к сериалу «Властелины воздуха», это вот это вот лоскутное повествование, что нет главных героев, что мы включаемся, ну как сказать, что камера делает зум на какого-то героя, мы что-то про него узнаем, а после этого этого происходит зум-аут, общий план и вообще уже совершенно другие герои в фокусе. И это нормально, это, в общем, работает, но это не дает тебе как бы максимально подключиться эмоционально к происходящему на экране. Потому что если бы ты этих людей знал так же, как ты знаешь героев-братьев по оружию, с которыми ты проходишь как бы всю их войну, то это бы, наверное, было бы несколько иначе. Здесь это мешало. Но при этом это не то, чтобы какая-то супер проблема. Наоборот, у меня были очень низкие ожидания от сериала «Властелина воздуха», и я очень рад, что они совершенно не оправдались. А связаны они были с тем, что предыдущие-то два сезона были HBO, и HBO все-таки это, ну, как бы фирма веников не вяжет. Да, бывают у HBO неудачи, но обычно это неудачи, которые не стоят там $300 миллионов. А Apple — это, ничего не хочу сказать против, и у них есть сериалы, которые мне нравятся, но это все равно серединка на половинку. Оно вроде бы хорошее, вроде бы классное, но очень редко это что-то выдающееся. Кроме Теда Ласса, у меня в этой категории пока от Apple ничего не фигурировало. Я боялся, что, оказавшись зажатыми этой какой-нибудь корпоративной политикой Apple, Хэнкс и Спилберг будут вынуждены пойти на компромисс и что-нибудь там менять в своем сериале. Очевидно, они слишком крутые для этого, потому что «Властелины воздуха» могли с тем же успехом выйти на HBO. Может быть, там не было бы Остина Батлера, но, наверное, это единственное такое отличие, которое сходу можно сформулировать.
Ну, на самом деле, а с другой стороны, это и бюджет, да, потому что бюджет у этого сериала огромный, $250 миллионов.
Я видел даже 300.
Хорошо, скажем, от 250 до 300, это дохрена для 9 серий, и, возможно, как бы HBO не готов уже такие деньги вкладывать в такой сериал, а вот Apple вполне себе готов. Но видно, что эти деньги потрачены не зря, что приятно, потому что, конечно, одно из главных достоинств сериала — это его невероятная зрелищность. То есть то, как сняты вот эти все воздушные бои, это правда невероятно. Мне было жаль, что я смотрела это на экране компьютера, а не на большом экране телевизора или там проектора, потому что полное ощущение, конечно, присутствие, полное ощущение, что ты в этом самолете с ними. Очень здорово разложено, как, собственно, работает этот самолет, кто там за что отвечает, да, и на самом деле это вообще-то непростая задача, не объясняя это топорно напрямую, там, не знаю, с какой-то схемой, вот этот сидит тут и делает то-то, вот этот сидит тут и делает то-то, через какие-то драматургические ходы объяснить роль каждого в этой огромной машине.
И главное, это интересно очень.
Я как бы никогда этим даже не интересовалась, и тут вдруг я поняла, да, это вот реально крепость, да, в которой там сидит 12 человек, каждый занят своим делом, не могут друг друга заменять, если что. У каждого своя важная роль. Вот это, наверное, было самое для меня в итоге интересное. Второй большой плюс, я думаю, что все равно все-таки это хорошая драматургия, ты подключаешься к героям. Я достаточно прониклась героями, вот, собственно, Гарри Кросби, да, который играет Энтони Бойл. Очень классный, мне кажется, получился вот этот Рози Розенталь.
Ой, он потрясающий, мой любимый.
И как раз вот к нему у меня нет вопросов, почему он становится лидером, потому что он как раз вырастает в этого лидера, и ты видишь это. А вот эти два как бы такие, их назначили, но окей. Но мне при этом нравится и Бак, который играет Кэллум Тернер.
Кэллум Тернер, Баки.
Окей, ну, может быть, я уже запуталась в них. В общем, который второй, который не Остин Батлер. И мне понравилось, да, что вот он такой более неоднозначный. И все равно ты к ним подключаешься, к их историям подключаешься, сопереживаешь за них, переживаешь каждый этот полет страшный совершенно. И мне кажется, вот это чувство такого фатализма, в котором ты не знаешь, кто из них вернется после каждого вылета, и это совершенно смертельные миссии, да, где они летят, они реально понимают, что по ним палят, и единственный их шанс — это на удачу проскочить, да, чтобы в тебя не попала сначала зенитка, а потом истребитель, то вот это, конечно, производит огромное впечатление.
Да, это абсолютно. Я тут с тобой совершенно согласен. Я смотрел на большом телеке и думал, что как жаль, что я не смотрю этого в IMAX, потому что в IMAX это смотрелось бы, мне кажется, не менее хорошо, потому что я даже как-то не могу, наверное, вспомнить ни одного сериала за долгое время, а может, кстати, их и не было, с таким же размахом и таким же масштабом, чтобы сразу несколько континентов, огромное количество локаций, эти невероятные самолеты, и причем самолет не нарисованный, самолет настоящий, как это все снимали, это же отдельная история. И про потери ты так думаешь, и вот этот вот момент, когда ты понимаешь, что кровавая сотня, это не потому, что они кровавые мясники, а потому, что они просто гибнут больше, чем вообще все. Я когда полез смотреть эти цифры, это производит, конечно, совершенно колоссальное впечатление. 8-я воздушная армия США потеряла убитыми 26 тысяч человек. Это больше, чем морская пехота. То есть они просто гибли бесконечно. И то, как это перенесено на экран, то, как ты понимаешь, как они себя чувствуют, у тебя же нет выбора. Ты же не можешь отказаться. Ты военный, это приказ. Это значит, что ты понимаешь, что из 10 самолетов может вернуться на базу один, или может вообще ни одного не вернуться. Ты все равно как бы идешь и делаешь. отдельно интересна их такая мирная жизнь. Ну, то, что они делают между вылетами, их увольнения, романы, то, как они общаются, как они отдыхают, какой у них там клуб, какая у них там собака. Ну, это как-то все было очень интересно, и это было для меня, по крайней мере, контрастом, потому что как-то, когда ты думаешь про фильмы Второй мировой, то ты все-таки не кабак себе представляешь в первую очередь. А там этот кабак, понятное дело, суперорганичный, потому что если ты завтра можешь умереть, то имеешь полное право отдыхать так, как считаешь нужным.
Слушай, и да, и нет, потому что мне кажется, что при этом всем этот сериал абсолютно вот в этой линейке таких ура-патриотических фильмов про войну американских, про наших героических парней. И, конечно, очень чувствуется Спилберг, очень чувствуется Хэнкс, просто такой рядовой Райан, но в воздухе, да. Все супер героические, хорошие, храбрые парни. Плохих персонажей у нас тут, в общем, и нет. Как бы Америка всех спасла. И вот это, честно говоря, довольно сильно меня, на самом деле, раздражало. То есть мне было интересно смотреть сериал, он действительно зрелищно снят, действительно интересно следить за этими историями, но все-таки вот эта интонация, она начала сильно подбешивать. Мне кажется, что ну, когда «Спасти рядового Райана» вышел типа, в 90-х, и это одно восприятие реальности, и даже еще там, окей, «Братья по оружию» продолжают эту линию. Ну, блин, 24-й год на дворе. Ну, как бы, ребят, мы все понимаем, вы молодцы, но можно чуть-чуть ближе к реальности на это смотреть. Не знаю, меня это прям взбесило. Особенно в моменте, когда они начинают еще «Ой, да эти британцы, да они вообще хоть по одной цели бы попали. Ой, да они такие, типа, трусы ночью летают».
Ну, это же правда.
Нет, прости, пожалуйста, ну, в смысле, хорошо, они летают ночью, а эти летают днем, но это совершенно не значит... В этом сериале вообще не сказано про то, чтобы кто-то еще там что-то делал. Одни американцы храбрые, бодрые, всех, значит, порешили.
Понимаю. Смотри, когда я говорю, что это правда, я имею в виду, что британцы действительно летали ночью, и наверняка такой разговор совершенно спокойно мог состояться. Я не читал книжку, но ты же помнишь, что это все реальные люди, там нет ни одного придуманного персонажа, это все реальные люди, они чуточку меняли там биографию. Но главный мой поинт, он в другом. Когда американский зритель смотрит кинофильм, давай для простоты, смотрит кинофильм Федора Бондарчука «Сталинград», он же не задается вопросом, почему в нем нет американцев. Потому что у американцев была другая война в другом месте. Вот точно так же здесь у меня особенно этих вопросов не было, потому что герои американцы — это их война, это их история, это американские самолеты, которые летают вот с британской базы на задание. Там есть какие-то британские герои, но там, за исключением этой бесконечно обаятельной девушки, все в основном очень второстепенные. Ну, как бы, почему? Зачем?
Если бы это был фокус просто на американцах и на их подвигах, может быть, это было бы ок. Но зачем тогда делать этот контраст с британцами и умалять их достоинства, да, то есть параллельно с этим у нас выходит там несколько лет назад фильм «Дюнкерк», в котором тебе рассказывают про доблестную британскую операцию. Все это немножко такое перетягивание одеяла на себя. В отличие от все-таки фильма «Сталинград», они в этом месте сражаются бок о бок, и они находятся на территории Великобритании, более того. А выглядит это так, что блин, вот эти, значит, дураки, дебилы ничего не смогли сделать, пришлось нам прилететь, им помочь и все за них делать, потому что они еще и в миссии вылетают только по ночам, когда они никого не потеряют. Вот это меня, честно говоря, немножко взбесило.
Но я как раз с этим-то и не согласен, потому что нам показано, как ведут себя военные из двух разных стран, молодые военные, причем не просто военные, а летчики, то есть такая элита-элита, оказавшись друг с другом. Разумеется, они будут друг над другом стебаться. Они же все равно мужики в обычном своим даже не мужицким, а мальчуковым поведением. В этом нет абсолютно ничего странного. И пренебрежительного, главное, тоже нет.
Нет, там есть абсолютное пренебрежение, я тут с тобой все-таки не буду соглашаться. Но там есть еще великолепный момент, когда они обсуждают вот эти как бы вылеты на миссии, кто летает днем, кто летает ночью. И американцы говорят, мы летим днем, чтобы в том числе точнее попадать по целям и меньше убивать гражданского населения. А представьте, британцы, сколько они убивают гражданского населения по ночам.
Так и было.
Возможно. Но прости, пожалуйста, в этот момент ты думаешь такой, а ничего, что вы в Хиросиме и Нагасаки еще до хрена гражданского населения убили? Нет, я вот, прости, с этим я не согласна. Это очень такой романтизированный взгляд на американское участие в войне. Мы такие благородные, попадаем только точно по военным целям, мы никого лишний раз не убиваем. Камон, ребята, в смысле? Вы там поубивали до хрена гражданского населения тоже, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не надо мне вешать эту лапшу на уши.
Я не согласен с тобой здесь в другом месте. Ну, во-первых, я не очень люблю, когда как бы из одного мы переходим в другое, обсуждая бомбардировки в сравнении. Во-первых, если бы так было, то не было бы замечательной сцены, в которой им нужно в воскресенье бомбить цель рядом с церковью, не было бы этого отдельного прямо разговора, не было бы всего, что связано с пленом, когда они идут через разбомбленные города, и показано, что в результате случилось. И там нигде не говорится, что это там только англичане бомбили. Это идут американские летчики и смотрят на результаты своих трудов. И потом их казнят. Тоже, между прочим, совершенно реальная история. Просто она произошла немножко попозже, но тем не менее, реальная история. Их за это казнят те мирные жители, на которых они бросали эти бомбы. И, кстати, вот в истории с бомбардировкой в воскресенье рядом с церковью, там очень интересный момент. В сериале против выступает только один военный. Говорит, что я не хочу. А в реальности и в книжке они все выступали против. Их продавило командование, а так-то были против вообще все. И поэтому, смотри, когда мы говорим про конкретный пример, вот конкретно на этом театре военных действий, конкретно в этой истории была конкретно такая разница. Одни бомбили ночью, другие бомбили днем. Из-за этого получалась разница в мирных жителях. Я совершенно не думаю, что здесь нужно сравнивать с Хиросимой. Для меня это не обеление никакое американцев, потому что трагедия войны и последствия бомбардировок в сериале очень подробно показаны, и отдельно, прямо кроме тех сцен, которые я уже упомянул, еще есть история с Лондоном, когда Баки отправляется в увольнительную и такой, ой, я вот теперь я наконец знаю, каково это жить под бомбами, так ты и раньше не знал. Главным, я с тобой согласен, это действительно абсолютно школа кино имени Спилберга Хэнкса, она всюду такая, это положительные герои. Ну да, они положительные герои. Но мы обычно тоже, когда про свою войну снимаем, тоже снимаем про положительных русских. И никого это особенно не смущает.
Ну, во-первых, смущает. Во-вторых, я скорее к тому, что таких историй мы в этом смысле видели уже огромное множество. Да? И я про это и говорю. Ну, на дворе 24-й год. Уже как-то можно было немножко по-другому на это начать смотреть. Мне было все равно интересно посмотреть этот сериал, но я понимаю, что с точки зрения драматургии он не такой выдающийся, как он мог бы быть, если бы это был какой-то другой взгляд на вещи. И он все-таки местами очень гламуризованный такой, очень глянцевый и очень стереотипный, что ли, да? Ну, прости, пожалуйста, как показаны тоже все немцы, ну, просто как бы фейспалм. Ну, а все орут, Хайль Гитлер, все взмахивают руки. Ну, как бы это все мы тоже столько раз видели.
Подожди, опять-таки, там прям отдельные есть всякие фишки с тем, как у них выстроены отношения с немцами в лагере, как с уважением к ним относится комендант лагеря.
У тебя есть очень много сцен ужасно стереотипных.
Нет, я вот как раз с этим я совсем не согласен. Совершенно гениальная сцена с этим юношей в форме немецкой армии, когда он начинает орать «Зиг Хайль», на него все смотрят как на полоумного. Она потрясающая абсолютно.
Это хорошая сцена.
Потрясающая сцена с детьми-солдатами. Потрясающая сцена, когда у них марш смерти, и они все замерзают, и военнопленный поднимает упавшего офицера нацистского и взваливает на спину себе его автомат. И вот это, конечно, абсолютно фантастическая деталь, это опять-таки это правдивая деталь. Нет, я вот с этим совсем не согласен. Там они кричат, да, они кричат, но когда их стреляют, понятно, что они будут кричать, когда летят самолеты и, значит, ползут американские танки на твой лагерь. Ну, это разумно, ты кричишь, вероятно. Особенно Хайль Гитлер, там, кстати, никто не кричал, кроме этого мальчика.
Они не только в эти моменты кричат, не знаю, я тут как-то местами довольно сильно напрягалась, все это было ужасно, как-то тоже шаблонно сделано, кроме, да, вот может быть, пара сцен, которые ты упоминаешь, но все остальное, конечно.
Ну, а сцена, опять-таки, в городе, где убивают военнопленных, какая она потрясающая. Она совершенно не стереотипная. Более того, это настоящая, опять-таки, повторюсь, настоящая история. Вообще, это было очень интересным. Я не посмотрел документалку, потому что есть же документалка, которая идет компаньон к этому сериалу. Но я потом полез в интернет читать, и, конечно, очень это интересно. На Reddit огромная ветка с перечислением всех деталей, которые были изменены, и всего того, что правда. И оценки на злобном Reddit от 90 до 95% аутентичный сериал, который вот прямо, они если меняют, то они меняют мелочи. Ну, то есть они вставляют каких-то реальных героев в реальные события, в которых они не принимали участие, там есть такое. Но там нет ничего выдуманного в смысле событий исторических, в смысле войны. Вот все, что связано с войной, войной людьми, оно настоящее. И это, конечно, абсолютно невероятно. Вот этот пафосный кадр с баком, который поднимает знамя над лагерем, вот его не было. Там действительно поднимали знамя, но просто это был не бак, это был другой военнопленный. Или там какие-то еще небольшие штуки. Но вообще, кажется, на своей памяти я первый раз вижу под военным сериалом не срач про то, как, значит, там не то, тут не то, а совершенно восторженные отзывы от всяких людей, которые, значит, history buffs, о том, как все точно, правильно и по-настоящему. Хотя там тоже есть, конечно, претензии. Претензии связаны с мустангами, с истребителями, которые появляются в последних сериях сериала, что они так не летали, так ракетами не бомбили, что это все было устроено совершенно не так. И это, конечно, на самом деле вещь, которая меня смущала, когда я смотрел, потому что когда ты представляешь себе, что летят вот так вот эти огромные-огромные бомбардировщики, и мимо них на одной высоте с ними пролетают в разные стороны истребители, это выглядит очень стрёмно и опасно. Мне казалось, что такого быть не может. Так вот, такого не было. Они летали или над ними, или под ними, и никогда не рядом.
Честно говоря, каждый раз в ужасе хваталось за голову, когда они начинали палить из пулеметов во все стороны по этим истребителям, потому что я думаю, блин, ну как бы вокруг же вас еще летят ваши же парни, вы сейчас еще и по ним тоже попадете. И я думаю, что такое происходило, конечно.
Наверняка. А знаешь, что с этим самое интересное? Это вторая вещь, которая меня дико удивила. То, что показано, как они палят из пулеметов в сериале, это сильно-сильно замедленно по сравнению с тем, как это было в реальной жизни, потому что самолеты быстрее летают. И там была какая-то нечеловеческая скорость. Я не помню уже, в чем интервью я это видел. Говорит, что если бы мы это сделали совсем реалистично, это было бы невозможно смотреть, потому что это просто слишком быстро.
Поскольку я не такой history buff, как ты говоришь, мне нет вот этих претензий, что все было не так в реальности. У меня как бы некоторые претензии к общей интонации. Сериал имеет право такую интонацию себе взять, авторы имеют право на нее, и мы знаем их ровно за это, и любим, наверное, ровно за это. Я думаю, что я просто немножко подустала от нее и как бы вот такого взгляда на вещи. Мне очень понравилась маленькая роль нашего любимца из сериала «Тьма». Он теперь играет тоже нацистов.
Да, вот прекрасный.
В общем, это, видимо, судьба всех хороших немецких актеров в какой-то момент начать играть нацистов, конечно же.
А мне страшно понравилась другая маленькая роль. Девушка, с которой у Баки случается в Лондоне интрижка, это исполнительница главной роли в фильме «Холодная война».
Да, ну вот, кстати, при этом, ну как бы я сейчас понимаю, что ко мне можно тоже придраться и сказать, ну это же сериал про войну, там же одни мужики. Но блин, конечно, опять проблема с женскими персонажами. Даже вот эту девушку, которую они пытаются как бы из которой сделать хоть какого-то более или менее вменяемого персонажа, с которой встречается Кросби, который работает явно на британскую разведку.
Мой краш в этом сериале.
Да, но она как бы, вот ее история очень пунктирно заявлена. Мы какую-то видим супер маленькую сцену, как она во Франции, и все, да, и она просто исчезает. И мне на самом деле было обидно, что, ну, как бы, ну, уже вы взялись, ну, расскажите нормально эту историю. Чего она там делала? Насытьте ее чем-то, потому что девушки действительно там абсолютно как фон выглядят. Я думаю, что я хочу уже сериал про Вторую мировую войну, поскольку их уже дохрена было, и фильмов, которые рассказывают о роли женщин там. Можно уже такой сделать сериал или фильм, пожалуйста? Потому что она тоже была вообще-то не маленькой.
Я бы такой сериал тоже с удовольствием посмотрел. Ты сказала про драматургию, и вот мне кажется, что глобально про «Властелинов воздуха» с точки зрения именно драматургии особенно каких-то комплиментов наговорить нельзя, потому что драматургия там очень путанная, дерганная и, как я уже говорил, лоскутная. С другой стороны, одна вещь, которая мне по-настоящему понравилась, которая, мне кажется, очень важной и классной, именно крутой драматургической находкой. Это финальная серия, и то, что в финале люди, которые бросают смерть бесконечно, вот мы видим их, это все смерть, бомбы, взрывы, стертые в пыль города, и они в финале сбрасывают гуманитарную помощь. И это было так круто, и это так здорово придумано. Так элегантно, так наглядно, с помощью киноязыка, а не слов, показать окончание войны. И вообще, на самом деле, финальная серия какая-то абсолютно потрясающая. Для меня, наверное, самая была важная, потому что ты, пройдя через все эти чудовищные абсолютно ужасы, в финале понимаешь, все. Война закончилась. Просто уже это стоит того, чтобы этот сериал смотреть.
Самое интересное для меня, на самом деле, было вообще как бы узнать про эти события, потому что именно про эту часть войны я знала довольно мало, да, вот про то, как, собственно, отработало все. Что они бомбили, как они бомбили, что они вылетали без истребителей. На самом деле, первые как бы серии, когда я на это смотрела, я думала, блин, а где же ваши истребители? Почему вы как бы себя позволяете просто расстреливать в воздухе тупо как такую огромную мишень? Это же еще огромный самолет, в который, в общем, довольно легко попасть в этом смысле, в отличие от истребителя. И тебе это все объясняется, и вот это сделано действительно очень круто, и, как я уже сказала, и про работу самого этого бомбардировщика, и про то, что изменило появление вот этих истребителей, и про то, как они друг друга прикрывали и вылетали разными эскадрильями, и как бы почему это было важно, что ты летишь такой толпой, и про то, что они бомбили. Ну и как вообще это работает, да, вот специальный прибор, который придумали американцы, который более точно в наведении. В общем, вот это было, правда, суперинтересно. И про Африку, например. Вот эта вся история про то, что тебе не хватит горючего. Где ты можешь приземляться? Как ты будешь приземляться? Вот это все суперинтересно. Мне очень понравилась серия, когда появляются солдаты, как раз работающие на истребителях, вот эти Тоскиги. И, честно говоря, я на это посмотрела, такая, вот про это я бы тоже отдельный сериал посмотрела, потому что вот это как раз интересная история. Как они служили в армии, с какой дискриминацией они сталкивались. Здесь, опять же, про это такое очень пунктирно, да, как-то сказано. И, в общем, в детали мы не уходим. И они все равно остаются второстепенными героями.
С другой стороны, тут все герои второстепенные более-менее. Тут все более-менее пунктиром. Это тоже все-таки нужно иметь в виду. Но глобально я с тобой, наверное, согласен про интонацию сериала. Но что, с другой стороны, мне было важно, это то, что ты видишь, как интонация уравновешивается. Что на каждую сцену, в которой есть, значит, пафосно висящий на флагштоке героический герой со звездно-полосатым флагом, все-таки есть другая сцена, которая это будет как-то иначе выглядеть, в которой будет как какой-то другой угол зрения, как-то иначе все показано. И тот факт, что в этом сериале есть юмор, он очень мне показался это важным. Поэтому нет, у меня от него нету в результате ощущения ура, патриотической агитки. Он, несомненно, патриотический, но это все-таки не агитка. Это тоже мне было важно.
Вот, кстати, как раз если с немцами у меня были вопросы к такому более стереотипному изображению, то мне кажется, что как раз советская армия показана очень спокойно и очень хорошо, да, как раз нету такого ощущения, что вот, типа, они тут вообще не знают, что делают, и вся их роль, ну, как бы, насколько это возможно в этом сериале, подчеркнута.
Освобождение лагерей, между прочим, советскими солдатами.
И то, как они общаются с американцами достаточно уважительно. Ты, конечно, думаешь про то, что, блин, ребята, очень грустно думать про то, что начнется уже через несколько лет между вами всеми, но в моменте это прям круто. И респект, что взяли нормальных актеров, наконец, которые говорят по-русски без ломаных фраз и акцентов страшных.
Совершенно с тобой во всем согласен, а дальше самое смешное. Вот эти слова Эйзенхауэр, Сталин, Кока-Кола, которую паникующий Рози кричит советским солдатам, это ровно то, что он сказал, когда его сбили и когда его подбирала советская. Вот это вот из серии, что детали, которые кажутся тебе выдуманными и нелепыми, это натурально взято из его мемуара.
Это смешно, потому что я подумала, что, наверное, они даже не знают, что такое Кока-Кола в моменте. Просто не понимают, что он им говорит.
Я не сомневаюсь, что они не знали. Просто он сказал какие-то слова, которые, наверное, будут понятны русскому уху и покажут, что он не немец. Ну, с другой стороны, там вся эта сцена выглядит, как будто он просто паникует и просто говорит первое, что приходит ему в голову.
Ну да, да. Еще, опять же, вот про обратную сторону, да, потому что можно было показать просто бомбардировки и вылеты, но то, что показано и то, что происходит с этими летчиками, когда они катапультируются и приземляются кто куда, кто-то выбирается с помощью сопротивления, кто-то попадает в плен, кого-то убивают, все эти допросы.
А ты поняла, почему застрелили... Помнишь сцену, где три пленных летчика и боец французского сопротивления одного из них расстреливают?
Да, я не поняла. Я даже пересмотрела, но не въехала.
Это офигенно абсолютно. Потому что он дату называет, как мы ее называем. Американцы называют вперед месяц. Тоже, кстати, настоящая деталь.
Да, это классно, потому что я этого как раз пыталась понять, как же его поймали. Вот, это клево. Ощущение при этом остается, что про каждую из этих историй хочется отдельную историю, да, и про то, как они жили в этих концлагерях. Что интересно, конечно, да, вот это, ну, я бы сказала, довольно хорошие условия жизни, в которых они были уважительные, сносные, потому что их готовили к обмену. В отличие, конечно, от советских военнопленных, с которыми совсем не так обращались.
Это единственная вещь, про которую я знал. Я когда-то давно смотрел очень симпатичный, не выдающийся ни разу, фильм с Брюсом Уиллисом, который назывался «Война Харта». И он, собственно, про жизнь американских военнопленных. И там стоят рядом лагерь для советских военнопленных, который натуральный лагерь смерти, и их лагерь, в котором у них есть кофе по утрам. Ответ простой. Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, а все остальные страны подписали.
Мне кажется, что мы с тобой более или менее все важные темы, касающиеся этого сериала, затронули.
Даже поспорили.
Поспорили очень оживленно и бурно. В каком-то смысле я рада, что это завершение трилогии, потому что мне правда кажется, что надо переключаться на другие истории, на другие интонации, на других героев этой войны, кроме как на белых, классных, красивых мужиков. Уже столько всего было рассказано, давайте уже что-нибудь другое посмотрим. Но, тем не менее, повторюсь, я получила все равно удовольствие от просмотра и не считаю, что это были потерянные часы моей жизни.
Да, я согласен с тобой, согласен. А в следующий раз мы с Лизой обсудим еще один сериал, по поводу которого у всех вообще на планете, кажется, кто смотрит сериалы, были завышенные ожидания. Это первый после «Игры престолов» сериал шоураннеров Бенниофа и Вайса, который называется «Задача трех тел». Я думаю, что в этом выпуске мы тоже с Лизой будем много спорить.
Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, где есть подкасты, от Яндекс.Музыки до Google Podcasts, Apple Podcasts и YouTube. Оставляйте комментарии и отзывы, ставьте нам оценки, рассказывайте о нас своим знакомым. Нам это всегда приятно. Также можно нам писать письма на почту podcast@kinopoisk.ru. Мы давно не получали от вас писем. Пожалуйста, не забывайте про нас. А еще можно присоединиться к нашему телеграм-каналу и его чату. Они называются «В предыдущих сериях».
А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска звукорежиссер Алексей Шмариович и продюсеры Елена Рябцева и Бетси Исакова. Спасибо им за это большое.
С вами были Лиза Сурганова
и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока.
Пока.